Добрый вечер, у Минску 22 година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соусь. Сегодня гости «Ночной свободы» будет Наталья Адамович, дочка письменника громадского деяча Алеся Адамовича. Сегодня 15-я годовина смерти Алеся Адамовича. У нашем эфире прогушить фрагмент интервью Алеся Адамовича Александру Лукашуку у снежня 1993 года за полтора месяца до смерти.
Сами мы под этими руинами социализма, мы все еще застаемся теми вчерашними советскими людьми.
Про Алеся Адамовича вспомнить и его близкие сябры. У доследовании свободы идти может Беларусь обойтись без импортных леков. А у нашего пытания городенцы скажут, у каких выпадках яны лекуются не таблетками, а народными сродками.
Стараюсь таблетки не пить. Ну, лимон, травки завариваю. Лежать, пить. Таблетки – это все очень плохо для организма. Значит, больше есть чеснок, значит, какие-то травки пить. Мед очень хорошо с народных средств вообще.
Мы расскажем про то, как молодевую активистку кадровые агенцы попросили выкраслить из анкеты пункт про доброе володание белорусской мовой. Гэтак само на «Ночной свободе» огляд завтрашнего незалежного друку, форум свободы и музычная передача Дмитра Бартосика «Барды свободы». Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные новины дня. За подеями у свете сегодня слушать мой коллега Юры Дракохруст. Калі ласка, Юры.
Добрый вечер. Сегодня президент США Барак Обама обвестил об новых кроках в борьбе с глобальным потеплением. Плануется выучить махчимости буйных штатов, в приватности Калифорнии, увести жесткие обмежевания на выкиды в атмосферу автомобильных газов. На посяжении в Белом доме Обама так само подкреслил необходимость домагаться снижения залежности краины от внешних крыницов энергоносбитов. Вице-президент США Джо Байден заявил, что Америка повинна быть готовая до новых ахвяр в Афганистане. И он сказал, что ситуация в Афганистане погоршилась, и талибы контролируют значную частку территории краины. Ранее президент Обама выказался за отправку в Афганистан додатково 30 тысяч американских войсковцев. У Газе открылся первый судовый процесс у Международном криминальном суде, сталом трибунале по военных злочинствах. Суд начал разгляд справы лидера конголезских повстанцев Томаса Лубанги, який призывал на войсковую службу детей. Трибунал был створен в 2002 году. Китай, Россия, Израиль, Индия, Пакистан и США отмовились удельничать в его праце. Ведущая всесветная компания сегодня за один день скоротили принамсі 50 тысяч працовных мест с причиной всесветного кризиса. 20 тысяч супрацовников звольнил Катерпиллер, вытворца бульдозеров, по 13 тысяч вытворца радиоэлектроники Philips и банковская группа ING.
Юры Дракохруст протягивает сачыць за подеями у свете и у Беларуси. Наступный выпуск новина у нашем эфире прикладно праз паўгадзіны. А зараз Алена Радкевич расскажет про подеи, связанные с Беларусью.
При администрации президента створается громадско-консультационная рада у правах человека. До удзелу у працы рады запрошены Беларусский Гельсинский комитет. Намесница старшыні БГК Татьяна Гацура.
Каб представники БГК вошли в этот громадский совет, все нас вельми тешить. Але то, что у продажи есть народная воля, это еще не свечит про свободу слова в Украине. Зарегистрованный РУ за свободу так само не свечит про свободу объединений. Все ж таки треба сиродить увагу на таких системных изменах. Не тешить себе вот такими показчиками одинковыми.
Имидж Беларуси у свете сегодня обмярковывали у Министерства замежных справ. На поседжанні групы краінавага маркетингу, акрамя дзяржаўных чыноўнікаў, упершыню запрасілі незалежных спецыялістаў – эканаміста Ярослава Раманчука, сацыёлага Андрэя Вардамацкага і трох бізнэсоўцаў. Ярослав Романчук.
Ці улічаны, ці не будуць улічаны нашы кропкі, гледжанні я не ведаю. Верагоднасць таго, што не будуць улічаны, вельмі малая.
Прызначаны на сёння суд у справе Франака Вячоркі адбыўся ў потайкі на мінулым тыдні. Вячорка признаны придатным до службы у войску. Вячорка обскарживал дзеянні супрацоўнікаў военкомату и медыкаў вайсковага шпиталю. Пачаўся визит у Брусель министра замежных справаў Беларуси Сергея Мартынова. Ён абмяркуе с тройкой еўразвязу перспективы развития диалогу Беларуси с Европой. Представник чешской амбасады у Минску отзначил.
Цель этого визита есть провести переговоры о разных темах отношения Евросоюза с Беларусью, отношения экономические и энергетическая политика. Потому что мы будут обсуждать программы сотрудничества Беларуси с Евросоюзом.
Курс доляра сегодня достигнул 2700 рублей. Это на 500 рублей более за курс на конец летошнего года. Ільнозаводи і Аршанський льнокомбінат, які переживають глибокий заняпад, вирішено об'єднати у холдинг. На думку старшині Віцебського облвиконкому Косінця, гэта може урятувати їх від банкрутства.
Алена Радкевич про подію у Білорусі. Ви на хвилях ночної свободи у Мінську 22 година 5 хвилин.
Мой родний край, я веру, я знаю, сонце засяє тебе. Зушара з-под шерого неба, за тебе ми йдемо.
Композиція з альбому «Я народився тут» гучить для гості «Ночної свободи» Наталі Адамовіч. Дашки письменника, навуковця, громадського діяча Олеся Адамовича. Сьогодні 15-я годовина ягонай смерті. Наталя тепер на простой телефонной сувязі з Мінску. Спадарня Наталя, добрий вечір.
Добрий вечір.
Ведаю, што сёння да вас прыйшлі блізкія сябры Алеся Адамовіча. Як сёння яны згадвалі Алеся Міхайловіча?
Ну, кожны год прыходзяць да нас сябры, на жаль, іх кожным годам усё меней. Родныя, сваякі, і мы рады, што яны прыходзяць, што мы можам узгадаць, успомніць гэты дзень яго. Ну, па-рознаму і гумор успамінаецца, якім ён быў, кожны свае ўспаміны прыгадаў. Я кожны, канешна, год дзетай шкадуем, хоць как ты стою запісываю за ними. Ну, как-то саромлю ставіць диктофон, хотя сегодня я включила, потому что Валентин Тарас, хотя он просил пробачения, что это еще, как он сказал, такой сырый материал, и он читал верш, не только, как там, скажем, Олесю просвечено, але вспомнился там и Василь Быков, и Дракохруст, и Наум Кислик, то есть те сябры его, які пошли вось життя, и он так их в одном верше объединал. Вот такий сегодня был... Такі були спомінки його особисті.
А хто ще до вас прийшов, крім Валентина
Буравчин
Таруса?
Буравчин був сьогодні. Ну, Ліля Іосифовна, жінка Володимира Бойки, який мостов сознався, який зібрав так само з моїм татом. На жаль, Ірина Михайловна прихворіла, бо Бикова не змогла прийти. Ну, і Міхась Тичина, який був стриєчний його брат. А так само Коктиш Євген, я думаю, многі його ведають за його добрі фотоздимки Адамовича, Быкова, які от так само з 82-го года має великий архів от фотоздимків. Ну, от сьогодні от такі люди прийшли до нас.
А за полтора місяця до смерті Олеся Адамовича директор «Білоруської свободи» Олександр Лукашук у Москве 8 снежня 93-го года брал интервью у письменника. Вось як он у размове с моей коллегой Аленой Радкевич, Александр Лукашук, сгадал тую сустрэчу.
Я памятаю, який я був ідіот, бо взяв з собою тільки одну годинну касету, а гутерка протягувалася 2.5 години і робилася все більш і більш цікавий.
Ви зустрікалися у Москві у Інституті кіномастацтва, де Адамовіч після вимушеної еміграції з Білорусі працював директором. Як він виглядав?
Адамович був тоді у своїм улюбленим светері грубої в'язки під горло. Йому не здоровилося. Ми сиділи одні у велізарній залі, зніколи, видать, відбувалися бали і прийоми у таким старосвітському палаці. Ми сиділи за столом, за яким відбувалося і саме перше посідження меморіала. Була така і зараз вона ще існує антисталінська організація, куди народним голосуванням обрали одразу двох білорусів – Адамовича і Василя Быкова, а так само академіка Сахарова Олександра Солженіцина. Я так само був на тим посідженні і пам'ятаю, як Євген Євтушенко читав телеграму з Вермонту. Солженіцин дякував за гонор, але тлумачив, чому не встанню увійти в склад ради, покуль він у Америці. Ось до Адамовича тягнулися такі люди. Коли, в принципі, він виходив у покой, становилося бицем світлею, його була легка рука. Ну, от проста справа, надпись на книжці, подарунок. От він мені написав «Олесю ад Олеся».
Просто, але з густом.
І так легко і довго говорив він тоді. Мені тепер, здається, не мог наговоритися. І навіть те, що касета скончилася, я виключив магнітофон, не спинила його. І я пам'ятаю, спитав його, навошто він пише тепер, коли слови стратили свою силу, і саме страшне правда про минуле усприймається, ну, ось ще одна історія. І він спитав у відказ, а навошто ви на свободі щодня виходите у ефір?
О, цікаво, і що ви відказали?
Ну, каб не забитися хоча б про некоторі слови. Адамович засміявся.
Ну що ж, давайте послухаємо слови самого Олеся Адамовича за пошнього інтерв'ю, яке він дав Олександру Лукашуку у снежні 93-го году.
Коли поглядеть на 10, 15, 20 годов наперед, а вже коли на 100, на 200, на 300, на 500, так вже і тим більше, гэты развал... Это было выратование. Это выратование. Инакше выратоваться не только мы, а весь свет инакше не мог. Потому что эта система готова была знищить усих, только пока прожить еще, происновать. Ну, мы теперь вот тут в Москве и в России ведаем, какие рихтовались бункеры, какие рихтовались под землей, под Москвой, на десятки километров, другие города для десятков тысяч этой номенклатуры, якая готова была там, как крысы, жить 5, 10, 20, 30 годов, подставивши и свою краину, и свой народ, и весь свет под этот ядерный удар, только існовать вот в той якости, в якой они існовали. Но я колисти покривлю нашего Ивана Ивановича Антоновича, он там у Минску теперь, он был великий человек в Москве, тут он был при Полоскову великий, там он великий при Кебичу. Это значит, что человек этой еще потребный. Значит, мало что изменилось. Так вот я его вельми покривлю колисти, вспомнивши в литературной газете про то, как он меня позвал, меня покликал в ЦК, а потом мы встретились с ним, там была музыкальная жизнь, приезжала редакция, и он полечил потребным другий раз мне повторить, то ось я, как пацифист, вельми древно разумею, как треба на все глядеть. И так, знаете, с такими светлыми очима мне сказал, ну что ж, загинуть усе, ну застанется, коли на вас 10 человек, головные кабины застались с советскими людьми. Ну, я могу только сказать, Иван Иванович потом сказал, что он такого николи не говорил, ну, и доказать я это не могу, я могу только у его оправдания сказать, что думаю, что это не его была думка, я думаю, что это была та военная доктрина, якая на узровне Московского ЦК, Минского ЦК, на узровне всяких, так сказать, военных будинков наших, якая... І існувало в нашій країні. Ну, як можна було, маючи на увазі те, що перемоги у війні не може бути, як виховувати цей народ у відданості той системі, яка готова, так сказати, ядерної зброї обороняти своє існування. Тільки так можна було, що так, війна загубить усіх, але саме головне все рівно, каб люди залишались ті, які під руїнами застануться, каб вони залишались совєтськими людьми. Ну, от рухнула система, руїни лежать. От руїни комунізму рухнули, придушили русский народ, придушили білоруський народ, придушили український і інші народи. І ось під цими руїнами тепер клопоти во всіх цих наших учорашніх керівників, каб под этими руинами заставаліся ті люди, які там живуть і що живі, каб вони все равно заставаліся совєтськими людьми. От це вельми парадоксально, що так воно і відбувається, що вельми многие отчуваючи на себе ось эти руины, эти тяжи, эти камни, каменья, это вчерашнего социализма, коммунизма, который не дает нам подняться, этим людям подняться, и они не разумеют, что их давит. Им, и они душат, им сдается, что их душит нечто новое. Да ничто новое их не душит. Никакие демократы их не душат. Их душит все той же социализм, все той же коммунизм, все та же номенклатура. Вот эти руины, вот они и придушили. И Иван Иванович оказался так пророком, потому что они все-таки выховали миллионы людей в том духе, что они под руинами коммунизма многие остаются вот теми же советскими людьми. И это великое несчастье, потому что вот реформы идут тяжко и в России, и на Украине, и в Беларуси, нормально идут. И не только потому, что кажут, что там керовники остались награничные все. Я думаю, что идут тяжко, потому что и мы там, и сами мы под этими руинами социализма, мы все еще остаемся теми вчерашними советскими людьми.
Гэта быў фрагмент інтэрв'ю Алеся Адамовіча, якое ён даў Александру Лукашуку за паўтара месяца да смерці. Апошняе інтэрв'ю яго па-беларуску. А з намі на простай тэлефоннай сувязі ягоная дачка Наталля Адамовіч. Спадарня Наталля, ваш бацька памёр 15 гадоў таму адразу пасля выступу ў Верхоўным судзе Расіі з прамовай абароны маёмасных правоў Саюзу пісьменнікаў і літфонду. І вось такая аналогія некалькі гадоў таму на судзе наконт Беларускага саюза пісьменнікаў стала дрэнна Геннадзю Бураўкіну. Скажыце, як вам падаецца, вось як бы цяпер ваш бацька ўспрымаў сітуацыю ў Беларусі, ў Расіі, з чым бы ён не змог змірыцца?
Ну, я вот праслухала гэты урывак, і ўжо не першыню, канешне, ўсё так сама думаю, боже, як ўсё сучаснае, вот, як ён і гаворыць, як бы, ну, просто... Сумно это, але як бы про сегодняшний стан нашей Беларуси, краины. Ты ж советские люди, ты ж руины придушили, и никак мы не подымемся. Ну, чем бы не змелился, я все так само думаю про это и годы все. Галовное зараз, конечно, тем более, что некалькі год назад я зробила книгу на эту тему Чернобыля и на вогул атома, атомной бомбы. И все, что навокал этого книгу, имя всей звезды Чернобыль, это, конечно, будование, ожидание побудовать атомную станцию нашей улады, причем у Беларуси. Причем мы ведаем в той зоне, где треба будовать санаторий, дамы отпочинку, маю на увазе, нарочи, навокал. Вось, и он наадворот, вот и щиты, годы 20-15 год назад был, весь час сказал, что самое великое ожидание было, как моя Беларусь будет первой, безъядерной, как не было ни одной шахты, боеголовки, а как атомная станция, я думаю, и такого и уявить себе не мог. Ну и думаю, что сумма его вызов, ну так само было ему сумно, как доведался, что створилось и с участием безбелорусским союзом белорусских письменников, с институтом литературы, где он працевал, как это все загоняется в некую резервацию. Вот, все, что тычется белорусской мовы, литературы, я думаю, так само это было ему тяжко уявить. Ну, в России это войны, потому что он супрот завсёды был любой войны. Это и в Чечении, и то, что было с Грузией в этом годе, в минулом. Ну, а так само вот эта имперскость, так скажем, что и она начала отрождаться у в России. У его в записных книжках есть добрая фраза, что ни один Самарканд новый для России как бы не дал бы того, что как Россия могла заховать лепше заховала бы Пушкина, а не все завоевывала и завоевывала до себе прилучала еще это и Самарканды. Ну, такое он слово просто привел, да.
Спадарня Наталя, вось вы згадали про книгу апошнюю, якая была выдадзеная з вашей ініцыятывы 2 гады тому. Я была на прэзентацыі гэтай кнігі. Я, дарэчы, можна купіць у беларускай кнігарні «Акадэмічная кніга». А вось я, ну, дарэчы, са свайго досведу скажу, што я шукала ў кнігах кнігі Алеся Адамовіча, змагла набыць толькі ў букіністычнай кнізе на расійскай мове, збор яго твораў, выдадзены яшчэ за савецкім часам. Скажыце, калі ласка, а дзе можна купіць і выдаюцца кнігі Адамовіча, і ці робяць дзяржаўныя выдавецтвы нейкія намаганні дзеля перавыдавання яго твораў?
Апошні раз выдавалася дзяржаўным выдавецтвам мастацкай літаратуры ўсе якраз роўна 5 год назад. Да, зараз будзе 65 год вызвалення Беларусі, а тады было 6-годзе. Вось Карнікі, Хатынская повесць. 5 год больше нічога не выдавалася, ну, дзяржаўнымі установамі. Таму што вот кніга, якую вы згадывалі, она выдавалася ў прыватным чынам. Ну і таксама збор твораў, які вот 15 год назад ще ён планаваў, быў выдадзены толькі адзін першы том, і колькі я потым не звярталася ў гэтае выдавецтва, так они кожны год планавалі, так гэты збор твораў і таксама. Ну, я кажу, 5 год назад была апошняе выданне кніжкі.
Вы на хвалях начной свабоды, у Менску 22 гадзіна 20 хвілінаў, і зараз я прапаную паслухаць успаміны людзей, якія блізка ведалі Алеся Адамовіча. Многія з іх сёння прыйшлі да Наталі Адамовіч павянуць яе бацьку.
Я патэлефанаваў літаратуразнаўцу Міхасю Тычыне якраз у той момант, калі ён знаходзіўся на кватэры Адамовіча ў Менску, дзе родныя сябры разам з удавой Верай Сямёнаўнай спраўлялі чарговыя ўводкі па Алесю Адамовічу. Штогод цягам 15 гадоў сябры збіраюцца прыблізна той жа кампаніі, і кожны згадвае пра Алеся Адамовіча.
Я згадваў, як мы ў гэтым жа пакоі некалі сядзелі невялікаю кампаніяй, мяне паклікаў Саша, і тады прысутнічаў Юры Любімаў, знакаміты рэжысёр тэатра на Таранцы. Паміж імі адбывалася размова. Гэта нешта іскрамётнае. Сышліся два чалавекі, якія жылі адным. Думалі пра тое, якой павінна быць літаратура. Звыш тэатрам ці звыш літаратурай, як Алеся Адамовіч казаў. Мы толькі паспявалі там нешта зразумець, як яны ўжо пра другое гаварылі. Пра палітыку, пра літаратуру, пра тэатр. Яго хапала на ўсё. От гэта яго характар. Адамовіч это бікфорбя ў шнура. Што ён узарваць хацеў? Пра гэта ён сам сказаў у адным са сваіх запісаў. Я дамогся таго, што імя Сталіна дыскрэдытавана, што гісторыя з Чарнобылем была сказана пра яе праўду. Так што ён зрабіў багата.
Паводле паэта Геннадзя Бураўкіна, з кожным годам усё больш адчуваецца трагічная страта Алесі Адамовіча.
За гэтыя 15 гадоў вельмі многа было лёсавызначальнага. І многае, калі б Алесь быў, было б не зусім так. Я ось глядзеў кніжкі, якія ён мне падарыў, і на першым томе збору твораў ён напісаў адну фразу: «З гадамі ўсё больш і больш разумею глыбокі эсэс». Ён напісаў: «Чым далей, тым бліжэй». Ось Алесь, ён заўсёды быў мысляром для інтэлектуальнай, для дэмакратычнай Беларусі. Чым далей мы адыходзім ад горкай чорнай даты 15-гадовай, тым нам Алесь Адамовіч робіцца бліжэйшым, больш зразумелым, тым больш нам блізкім робіцца ягоны боль. І як нам такіх асоб, як Адамовіч, не хапае і сёння.
Паэт Сергій Законнікаў у 70-е, пачатку 80-х гадоў дапамагаў у друкаванні кніг у шэрагу таленавітых беларускіх літаратараў, сярод якіх і Алесь Адамовіч. Ён мае кнігу «Карнікі» з аўтографам, падзякай ад пісьменніка. Спадар Законнікаў называе Алеся Адамовіча слаўным чалавекам і адзначае, што ён не піў, не курыў, але вельмі любіў падыскутаваць. Сергій Законнікаў прысутнічаў пры гаворках Алеся Адамовіча з Васілём Быковым, якія запісваліся на магнітафон, а потым выйшлі ў часопісе «Полымя» пад назвай «Чалавецтва ўратуецца подзвігам духу».
Для Алеся Адамовіча вопыт Васіля Быкова, які быў фронтавіком, быў новы. А Адамовіч удзельнічаў у партызанскім руху. Для Васіля Владзіміровича было цікава распытаць, а як гэта было у партызанах, нейкія эпізоды, нейкія сітуацыі. Алеся Михайлович запісваў гэта ўсё. Ён тут як інтэрв'юер, а Васіль Владзіміровіч адказвае. Але тым не менш, ён як бы ўкліняецца ў эту гаворку, і яны выходзяць на нейкія новыя тэмы і аспекты. У гэтым плане ўспаміны, мемуары, яны вельмі цікавыя.
Сергеем Законнікавым гутарыў Алесь Дашынскі. А з нами на простій телефонній сувязі з Мінську дочка письменника Наталя Адамовіч. Спадарня Наталя, ось сябри, батьки згадували його у самих різних іпостасях. А як він вам згадується, звичайно?
Я думаю, все-таки більше згадується як дочці. І мені вельми не хапає, так, коли сердечно, чесно сказати, то це таких от батьківських обдимків, його усмішки, тим, що можна було пораїтися з ним, погомонити, звісно. І, ну, а зараз і сама відчуваю, все-таки вже я не молодий чоловік так само. От я вельми згодна з Боровкіним Геннадієм Миколаївичем, що як його нічого не хапає для от різних наших білоруських справ. От, починаючи з атомної станції і так далі, і так далі. Тому що нам і нашому народу, і країні було б легче, коли б він був, тому що він би змог, все-таки я це чула не одночі, не одного чоловіка, що такого все-таки публіциста і такого виступовця, ну, не було і не мав, покуль за гэтые 15 год. І хто-то казав, що може і телебачення прийшлося, ну, брати, коли б він виступав з російською, чи що відключається на нинішній владі. Ну, от таке, чи не давати йому приїжджати сюди, чи, а коли був би тут, так само, не ведаю, чи заховався б він так само, ну, якби себе повела влада, коли б він так от виступав би тут. Так що, як ми ведаємо, як отримовується цими людьми, хто говорить зараз у нашій країні. Тоє, що він думає, не так, як влада каже, або як влада хоче зараз.
Алеся Адамовіч народився у 1927 році на Случчині, у часі Другої сусвітньої війни воював у партизанському отряді, скінчив філологічний факультет БДУ, московські вищі сценарні курси, працював у Інституті літератури імені Янки Купали Академії наук Білорусі, викладав у Московському державному університеті. Був відхилений від праці після того, як відмовився підписати лист з засудженням Даніеля Сінявського. Був директором Всесоюзного інституту кінематографії. Похований у поселку Глуша Бобруйського району Могилевської області. Його найбільш відомі твори «Війна під дахами», «Я з вогняної вьоски», «Хатинська оповість», «Карателі», «Блокадна книга», «Пошня пастораль». І ось, до речі, сьогодні на білоруському телебаченні демонструють фільм «Франц і Поліна» поводля оповісті Адамовича «Нямко». А гостя «Нашної свободи» – дочка письменника Алеся Адамовича Наталя. Спадарні Наталі, у нас уже зовсім мало застається часу. Одне коротке питання. Штогод Білоруський пенцентр присуджає літературну премію ім'я вашого батька. Які критерії цієї премії?
Ну, це треба, думаю, питати у жюри. Ну, мені вельми приємно читати спіс цих людей, які отримали. Це все вельми знакоміті. Люди, які сказали своє слово в різних галінах ці мастацтва, ці публіцистиці. Я думаю, ну і можна сказати, що не всі спокоємці Адамовича, що вони принципів його життя притримлюються у чимсь. І це мені вельми приємно. Я цей спіс у мене є, я так само ведаю всіх поіменно і завжди, можна сказати, ну, згодна з жюри, якою присуджує. Покуль я згодна з тими іменами, з тими людьми, якою присуджається ця премія. Я вельми вдячна пенцентру, що вона існує, і що ось амаль год, кожен год, ну, штогод, раз в год, і вона, покуль ця традиція ще не ось існує.
Сьогодні лауреати ще невідомі цієї премії, так?
Ну, в основному це буває в осінню, да, у день народину, його народину. Ось один раз це було взимку, якраз Геннадію Миколаївичу Буравкіну тоді вручили. Це було 10 років з дня, ну, заснування цієї премії. Ось тоді було взимку. А так в основному в осінню. Будемо чекати в цьому році. Так що імени, до речі, коли назвати імена, то ми так само нашій інтелігенції, нашому тому громадству білоруському амаль усі відомі. Є і заміжні люди, лауреати цієї премії, і шведи, і от так само Валентин Аскотський з Москви. Так само мені це все так само приємно. Такі, що так ось означається пам'ять, і що от такі люди, ну, ти Я скажу, что вельми згодна, что гэты люди все мают гэтую премию.
Я дзякую госці «Начной свабоды», дачцы пісьменніка Алеся Адамовіча, Наталі Адамовіч. Усяго вам лепшага.
Дзякую вам.
У Мінску палова 11 на хвалях «Начной свабоды» з вами надалі Ганна Соус. Тягам наступной полгодины эфиру вы почуете. У доследования свободы идти может Беларусь обойтись без импортных леков. А в нашем опытании городенцы скажут, в каких выпадках яны лекуются не таблетками, а народными сродками. Мы расскажем про то, как молодевую активистку кадровой агенции попросили выкраслить из анкеты пункт про доброе володание белорусской мовой. Гэта таксама «Начной свабоды», агляд заўтрашняга незалежнага друку, форум свабоды і музычная перадача з Дмітра Бартосіка. Пасля 23 гадзіны праскі акцэнт прысвечаны апошнім гучным арыштам высокіх чыноўнікаў і шарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною студыі зноўку Юры Дракахруст.
Добрый вечер. Сегодня начался визит в Беларусь министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова. Ён абмяркуе с тройкой у развязу перспективы развития диалога Беларуси с Европой. При администрации президента створается громадско-консультационная рада о правах человека. До удела у працы рады запрошены Белорусский Гельсинский комитет. Призначенный на сегодня суд у справе Франака Вечорки, насамрэч отбылся у потайки на минулом тыдні. Вячорка признаны придатным до службы в войску. Курс доляра сегодня досягнул 2700 рублей. Это на 500 рублей более за курс на конец летошнего года. А что тычется международных подеев, то сярод их головные наступные. Президент США Барак Обама сегодня объяснил об новых кроках у боротьбе с глобальным потеплением. Плянуется выучить махчимости буйных штатов, увести жесткие обмежевания на выкиды в атмосферу автомобильных газов. На посаджении у Белом доме Обама подкреслил необходимость домагаться снижения залежности краины от внешних крыницов энергоносбитов. Вице-президент США Джо Байден заявил, что Америка повинна быть готовая до новых ахвяр в Афганистане. И он сказал, что ситуация в Афганистане погоршилась, и талибы контролируют значную частку территории краины. Ранее президент Обама выказался за отправку в Афганистан додатково 30 тысяч американских войсковцев. Представник президента Украины у пытаниях энергетичной безопасности Борис Соколовский заявил, что погоднения помеж Россией и Украиной о поставках и транзите газу могут быть признаны несоправдными, покольки на керовника «Нафтогаза Украины» Олега Дубину подчас перемова в Москве робился тиск. Соколовский подкреслил, что Дубина потрапил в шпиталь после его вертания из Москвы в Киеву. Президент России Дмитрий Медведев призначил адмысловага посланника для демаркации межаў з Абхазией и Паўднёвай Асетией. Россия летась, после войны с Грузией, признала гэтыя грузинские автономии незалежными державами. Поводле крыніцаў у ВМФ России, Москва плянуе створить у абхазским порте Ачамчыра сталую базу Черноморского флоту. Зараз Черноморский флот России базуется в украинском Севастополе.
Дякую, Юры, і зараз пра надвор'е. Заўтра ў Берасці зранку прагназуюць снег, удзень 1-3 градусы цяпла. У Віцебску, Гомелі, Горадні і Менску 0+2, у Магілёве ад 1 марозу да 1 градусу цяпла будзе снежна. Вы на хвалях «Начной свабоды» у Менску 22 гадзіна 33 хвіліны.
Доследы свабоды.
Апошнім часам некаторыя імпартныя лекі падаражэлі амаль удвая. Гэта пры тым, што імпартныя лекі і былі істотна даражэйшыя за беларускія аналагі. Міністэрства аховы здароўя з ухвалы кіраўніка дзяржавы паставіла перад фармацэўтычнай галіной задачу стварыць і вырабляць максімальна больш айчынных лекаў, аналагічных імпартным па эфектыўнасці, але больш танных. Недавно у президентской газете «Советская Беларусь» опубликована дискуссия на то, что закупать то, что вырабляется у нас. Про лековое импортозамещение. Тимохчима перейти на белорусские леки, высветляла Инна Студинская.
На импортные препараты доводится до 70% усіх лековых сродков, якія продаются у белорусских аптеках. Доля белорусских складая прикладно 30%. А усяго Украине вырабляется 656 наименнее у леков. Для поравнання, зараз у свете выкарыстовывается прикладно 6 тысяч лековых препаратов. Есть адмысловый загад министра аховы здоровья. У клиниках, стационарах выкарыстовывать перед усім айчынные леки. Лекар анколях на умовах анонимности подтвердил.
У указ все-таки есть, коли белорусские вырабатываются и импортные, то все-таки рекомендовать белорусские.
У аптеках стало меньше импортных леков. Некоторые істотно подорожили. До прикладу, немецкий анальгетик кададалон до Нового года каштовал 29 580 рублей. Зараз 39 900. До речи, подорожили и белорусские леки. Чиновник высокого рангу отмовился дать информацию, чому и на кольки импортных леков закупается меньше, чому так выросли кошты.
Все нормально по лекарственным средствам. Товарные запасы в лучшем виде. И роста цен как такового нет. Не надо только ничего писать, ссылаться на меня. Я никакого комментария официально не даю без согласования с Минздравом. Без конкретного указания.
Поводле информации керавництва предприемства Белфармация, прирост продажу лековых сродков айчинной вытворчестью в аптеках что год складает 20%. Специалист у галине фармакологии на умовах анонимности расповел.
Все аптеки мусят иметь ассортимент белорусских препаратов. Вышла однословая постанова Министерства хозздоровья, которая обязывает их выкладывать на бачное место. За белорусский ассортимент вельми моцно бьюсь.
Адмысловца поведомил, что есть так само указание Министерства аховы здоровья обмежевать поступление импортных препаратов квотами, ускладнением системы регистрации и сертификации. И все ж таки, те можно обойтись без импортных лековых сродков. Меркование лекаря-онколога.
На сегодняшний день мы не можем обойтись, а это так. Самые складанные, самые вот опошние мы пока что не вырабатываем у себя и не сможем обойтись без этого импорта.
Большиня новых леков придумляется, распрацовывается, створается у США, Великой Британии, Немеччині. Поколь же Беларусь у фармацевтичном свете больше ведомая, як краина вытворца дженериков, данных аналогов оригинальных леков. Каже на умовах анонимности ведомый лекар-гематолог.
Если вы спросите любого специалиста, который у нас имеет отношение к клинике, фармакологии, какие лекарства созданы русскоязычным миром, имеется в виду и Беларусь, и Россия, и Украина. За последние 100 лет в русскоязычном мире не создано ни одного лекарства.
Что до дженериков, процитую артикул спадарыні Хрустицкой «Оригинальные леки и дженерики» из наукового часопису «Медицинские новости». Доследования, проведенные в России и за мяжой, показали, что лековый эффект дженерика у 2, а часом у 3 разы ниже. У Беларуси вырабатываются переважно старые дженерики. Препараты, термин деяния патентной обороны, яких давно, 20-30 годов тому, скончился. Але есть еще одна проблема белорусских фармацевтичных предприемств. Большиня белорусских леков – не мае международного стандарта GMP – системы обеспечения якости, каже специалист у галине фармакологии.
Ни биомедпрепараты, ни Борисовский завод не сертифицированы по этих критериях. Ну, сбудованных под Логойском. Лекфармин, у яку там больше-меньше якостное обсталевание, ихние леки можно рекомендовать к своякам знаемым. В основу напрошивают сами собой. Лепше выбирать их вытворцы, которые сертификованы по поводу этих критериев.
И еще довольно обмежеванный выбор леков у белорусских аптеках. У России, в Украине ассортимент у 2 раза больше. И навод маючи сродки, не завсёды можно купить эффективные леки.
Например, коли, скажем, свояк потратил в реанимацию с вельми складанной пневмонией, ему треба добрые, дорогие антибиотики. Вы знаете гроши, покольки это препараты на такого стационарного ужитку выкрестовываются в шпиталях, то их, по-перше, может там не быть в связи с программой импортозамещения, а по-другому, и в аптеках они просто так не продаются.
Это подтверждает и лекар-онколог.
У онкологии у нас принято так, что в аптеках, может, у коммерческих есть коли-не-коли кое-что, а у державных, так навык не мая шмат таких онкологичных леков, потому что у нас все, что закупается, все только по клиниках, типа по бесплатных рецептах. А так, как сам захотел, да пошел купил.
Навык мающих гроши.
Да, мающих гроши, чему нет. Вы выписываете одно, я хочу купить за свои властные гроши другое, лепшее. Такого у нас нема.
На форумах подчас обмеркования артикулу «На во что закупать то, что вырабатывается у нас» у газете «Советская Белоруссия», на сайте необыяковых медработников 3W «Доктор нет», народ выказывая амаль однодушное меркаванне. Нехай импортные леки будут не танные, а у человека повинен быть выбор. Цитую. «Имкнение просовывать на айчинный рынок леки айчинной вытворчести не повинно отбиться на праве выбору белоруса. Люди повинны иметь информацию про новые препараты, иметь максимость их купить. А лекары повинны расповедать пациентам про все лековые новинки».
Это было доследование Инны Студзінскай. У яких выпадках вы лекуетесь не пигулками, а народными сродками? Опытание на улицах городни.
Если начинается, вот как поляки говорят, пшезембиня, есть такой хороший препарат, АПАП. Там написано пшегриппе. Принимаешь вечером, в худшем случае утром. Никакого гриппа. 20 с лишним лет мы покупаем в Польше, в Литве.
Стараюсь таблетки не пить.
Ну, лимон, травки завариваю. Лежать, пить.
Антибиотик бедных – это чеснок. Чеснок, какие-то физиопроцедуры, если там заболел немножко, почувствовал недомогание. А так, свежий воздух вылечивает все заболевания, какие есть на белом свете. Приходится много бывать на улице, и по роду деятельности, и эпидемии гриппа не очень-то даже замечаю.
Это чеснок, цибуля, ну чай, зверобой, малина, жара понижающая, что-то такое. Напевно то, что передается с поколения в поколение, что бабки, мама нам. Ну а так, у выпадках, коли уже не можем обойтись без этого, то, конечно, треба педиатра вызывать, как это маленькое дитя. Те врача участкового. Тогда антибиотики.
Народные, потому что таблетки это все очень плохо для организма. Значит, больше есть чеснок, значит, какие-то травки пить. Мед очень хорошо с народных средств вообще против гриппа.
Предпочитаю предгрипповый период больше есть витамина С, тот же чеснок, лук.
Фрукты
есть.
Эти, сухофрукты.
Да. Мед пить, варенье.
Под мостом масти сон трава, растет, ой, люли, люли, сон трава, растет. Сон трава и растет, и ягодочки, ой, люли. Девочки самого лочки, ой, люли, люли самого лочки. Че вино чуют, там ножна, чуют, ой, люли, люли, там ножна, чуют. Че горелка пьешь, там няче, вот прочь, ой, люли, люли, там няче, вот прочь. Че соловки мед, там и кровь, вот, ой, люли,
Ви на хвилях Ночної Свободи у Мінську 22 година 44 хвилини. Нагадаю, у Мінську 24 години на сутки працює наш телефон автоотказник 266-39-52.
Дорогая свобода, без изменения избирательного законодательства и отмены недельного досрочного голосования никакой демократизации в Беларуси не может быть и речи.
Читав артикул у газеті «Наша Ніва» 21 студня про те, як супрацовники КДБ вербують собі агентів серед студентської молоді під погрозою відлучення з навчальної установи. Ось тобі і лібералізація по-лукашенковськи. Лічу, що всі повинні ведати про те, що агенти КГБ останнім часом уділяють особливу увагу опозиційної молоді про знатівські погрози. Ваднюк Сергій, город Мінськ.
По телебаченню побачив, як президент країни роздавав знагороди академікам. Його виказування. Тепер, щоб стати академіком, потрібна дисертація на рівні відкриття чи ізобретення. Откуль йому взятися? Раю би нашому президенту вельми уважливо прочитати класика російської поезії. Оскільки нам відкриттів чудних готовить просвіщення дух. И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг. Знаете, в этой реформе эдукации мы наломали дров столько, что в других поколениях покуль явятся эти академики да кандидаты наук. Да откуда им браться, когда заработок милицианта больше, чем заработок академика? Дякую.
Звонки на свободу.
Поважаная свобода, вы повинны больше звертать уваги на тему коррупции в нашей країні.
А где же они были, когда рвались к власти и наши рублей дешевле? Что они предприняли? Ничего. А теперь ругают Лукашенко.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску. 266-39-52.
266-39-52. Ви на хвилях «Ночної свободи», працягуємо програму. Білоруська мова – не той товар, який добре продається. Так потлумачила молодої спеціалістці Вользі Устінович, менеджер одної з мінських агенцій по підбору кадрів. І пораїла дівчині зняти гети пункт зі свого резюме. Ситуацію висвітляла Валентина Аксак.
Випускниця одної з престижних мінських ВНУ Вольга Устінович знайшла обвістку про працю, для якої яна лічить, має відповідну адукацію і практичний досвід. Але гэта була обвістка не самого працадаўцы, а пасярэдніцкай агенцыі, якая займається падборам кадраў. Вольга адправіла туды сваё рэзюме і атрымала запрашэнне на сумоўе. Спадарыня Устінович працягвае.
Калі дайшлі да пункта з беларускай мовы, ну там былі пункты замежнай мовы, і было указана, што таксама размаўляе па-беларуску. І просто причина за этой агенции, она мне сказала, что как не было лишних питаний, может лепше прибрать эту пункт, вы же нормально размовляете по-российски, я просто на самой размовляла по-российски, потому что это может просто выкликать лишние питания.
Менеджер сказала Вользе Устинович, что белорусская мова не есть тем товаром, який користается попытом, и тому про яе и не треба сгадывать. Але больше за все девчину уразила, навод не пропанова выкраслить гэты пункт резюме, а наступное признание менеджера по працаўладкаванні.
Больше за все крану той факт, что калі резюме написано на белорусской мове, то мы на его навод звертать уваги не будем, навод, что там загружать себе голову и сидеть перекладать.
Вольга не называя координаты гэтай агенции, бо мяркуе, что яе супрацовница давала парады, хочучи ёй допомогчи. У вынику так и атрымалася. Неглядячи на тое, что до інших ведов и здольностей у Вольги за увах не было, на працу яе не взяли. Менеджер іншой кадровой агенции Інна каже, что сутыкалася у своей практике с такой реакцией на белорусскомовных кандидатов на працу. Ситуацию с Вольгой Устинович яна прокомментовала так.
Тобто, що це не читаємо, це узровень інтелекту тих супрацовників кадрових служб. Тут тичиться білоруської мови, одразу оцінок такої політичності уносить це володіння білоруської мови. Ну така от речовість у нас. Ми можемо казати, що все повинно бути ідеально, нільки на це зауважати, і це не може бути причиною відмови, але новість реальності тим, що да, можуть по цьому причині відмовити.
Спадарыня Інна паведаміла таксама, што час ад часу сутыкаецца з патрабаваннем працадаўцаў, каб кандыдаты, якія прыходзяць у кадравыя службы, абавязкова запаўнялі пункт аб удзеле ў палітычных і грамадскіх арганізацыях.
Валентина Аксак з Мінску. А зараз форум «Свабоды». Агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы нашага сайту свабода.орг падрыхтавалі Сергей Навумчык і Вольга Караткевіч.
Информацию про заяву вице-премьера Андрея Кобякова про недопущальность подвышения ценов и про верогодность проверок выкликала дискуссию на форуме «Свободы», пишет наведник с Полоцку.
У 30-х годах таксама проводили такие разовые кропковые проверки. Але не все так дрэнна. За порушение замест стрелять, як бешеных собак, теперь только штраф типа сбавления лицензий. Великий дякуй за либерализм.
Пиша цікавны.
Калі нехта подняв цены на 60%, дык знойдутся и такие, кто только на 50%. А народ завсёды будзе шукаць там, дзе танней, і знойдзе. Рынак усё адрэгулюе сам. Не кабяковская гэта справа.
Піша Міхась.
Прадпрымальнікаў цалкам можна зразумець. Іх і так кінула дзяржава на 20% перад Новым годам, калі яны адгандляваліся і не паспелі канвертавацца. Таму зараз адбіваюць страты і страхуюць свае рызыкі на перспектыву. Не хочаш купляць дорага, купляй у іншага. Альбо сам займайся продажу і мей той же прыбытак, калі падаецца, што людзей вельмі проста абіраць. Не такія нашы людзі простыя.
Прапанову беларускаму гельсінскаму камітэту далучыцца да супрацы са створанай уладамі грамадска-кансультацыйнай камісіі, каментуе Раман з Гомлі, і не хавае скептычнага стаўлення.
Трымай сяброў сваіх каля сябе, а ворагаў яшчэ бліжэй.
Наконт магчымасці супрацоўніцтва з уладай піша Севярын Глеб.
Мяне заўсёды душыць гамерычны рогат, калі чую прапановы аказваць падтрымку беларускай уладзе, якая іх не адкіне. Да таго ж, называючы рэчы сваімі імёнамі, дзе гэта вы тут знайшлі беларускую ўладу?
Шмат каментароў выклікала паведамленне пра вылучэнне мітрапаліта Філарэта кандыдатам на пасаду патрыярха Расійскай праваслаўнай царквы, піша Вадзім з Магілёва.
Калі Філарэта абяруць, дык Беларусь ад гэтага нічога не атрымае.
І лявон.
Малюся, каб Філарэта не абралі на гэтую пасаду, бо гэта зробіць больш небяспечныя стасункі для незалежнасці Беларусі праз Расійскую праваслаўную царкву, якая была і будзе прыладай для імперыі на кшталт дзяржаўных прафсаюзаў у часы СССР.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
На нашым сайце вы можаце прачытаць цалкам інтэрв'ю Александра Лукашука з Алесем Адамовічам, якое ён узяў за паўтары месяца да смерці. Сёння 15-я гадавіна смерці пісьменніка Алеся Адамовіча. Вы на хвалях начной свабоды, у Мінску 22 гадзіна 52 хвіліны. І зараз Галіна Бакунчык з аглядам заўтрашняга незалежнага друку.
Тыднёвік «Новы час» адзін з артыкулаў прысвячае тэме абрання новага патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі на памесным саборы, які распачынаецца ў аўторак 27 студзеня, паведамляе рэдактар выдання Алексей Кароль.
Аналізуецца як мінулая дзейнасць сышоўшага іерарха Алексія і магчымыя кандыдатуры на гэты прастол. Чым цікавы артыкул, гэта ж то па сутнасці дакладным, узважаным аналізам, магчымымі прагнозамі абрання.
Навіны замежжа ў новым часе прысвечаныя новаабранаму прэзідэнту США Бараку Абаме і ягонаму атачэнню. У рубрыцы «Асоба» газета змяшчае публікацыю літаратаркі Марэйкі Мартысевіч «Франачак», прысвечаную моладзевым палітычнаму актывісту Франаку Вячорку, якога гэтымі днямі спрабуюць забраць у войска. Незалежная газета «Шклоўскія навіны» некалькі матэрыялаў свежага нумару прысвячае сацыяльнай праблематыцы. У артыкуле «Рабочыя гуляюць у футбол» паведамляецца, што адной з прыкметаў крызісу ў горадзе стала спыненне працы мясцовага маслазаводу. Аднак футбольная каманда, якая існуе на фундацыю гэтага прадпрыемства, працягвае гуляць у футбол. Пра змест артыкулу «Муку з'елі» паведамляе рэдактар «Шклоўскіх навін» Александр Шэрбак.
26 тонн муки куда-то пропало. Руководство хлебозавода нашего, то они говорят, что во время выпечки большой угар. Как так? 26 тонн. С помощью рабочих я нашел эту муку.
Незалежная студентская газета «Дедич» с берасця значную частку своих артикулов присвячая культурно-историчной тематике. Один из них закраная скандальную тему узведения помника, присвеченного тысячегодзю берасця, поведомляя редактор выдания Павел Белавус.
Думаю, что все слухачы и свободы ведают, что разгорелась такая дискуссия и нават, можно сказать, бойка православной церкви с державными органами менавіта за присутность на гэтым монументе Ягаевы. Дзедзіч отстойвая позицию, что лічыць все ж таки героем города, покольки менавіта при ім ён атрымал магдебургское право.
Музыка. На гэтым тыдні Галіна Абакунчык аглядае незалежны друк.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Вы на хвалях начной свабоды. Неўзабаве перадача Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Пасля яе выпуск навінаў. Далей праскі акцэнт, прысвечаны апошнім гучным арыштам высокіх чыноўнікаў. І чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні будуць гучаць песні аўтараў, якія перамаглі ў конкурсе «Гітара свабоды». Скажу адразу, што вызначыць пераможцаў было надзвычай цяжка, бо цікавых песень было вельмі шмат, што безумоўна сведчыць толькі пра тое, што аўтарская песня з нашага жыцця нікуды не сыходзіць, яна толькі набірае моцы, каб пры першых павевах адлігі выйсці з кухань на сцэны. І глыбокія, вельмі алегарычныя песні маладога юрыста з Вілейкі Дмітра Казлоўскага, які перамог у намінацыі «Філязофская песня», будуць ацэненыя не толькі сучаснікамі, але і нашчадкамі.
Прыемна атрымаць такую файную гітарку ад «Свабоды». Ось, ну, вот написана «Гитара свободы», так что думаю, что свободные песни еще в моем выконании прогучать. Это уже мой будет святый обовязок.
Дякую. Водором на вольнице был охоплен жнивенский день. А колосся пшеницы сумовало и знов по воде. На засохлых дорогах пановал знов разъюшенный пыл, а песчинки потроху вытирали имен из могил. А залетелое солнце покидало дно полыны, над краиной без конца нарожались знов курганы. Дрыжела джаху святая земля, коли употыли цуку ля и шла, на устных печатки прокляну зверам, у сердце зышенней свободы сябрам, усходним керункам шли сагники, червоной водою бягли ручейки, а свечек огни. Не дарыліся плоска, жыш ты мне, сябра, чаму так было? Вечарэла зарана, світала запозна тады. І занадто старана падалі з дубоў жалуды. Але ў небе паўстала семіколерная палоса, і маланка заззяла, і на трави ступіла роса. Дробний дощ тихо плакав, обмиваючи коски в землі. А сумління собака червоніла навколо крий, дрожила джаху, святая земля. цокуля ішла на вуснах п'ячатки. Прокляно звярамо серце зичинні свободи сябрам. По сходнім керункам йшли тягніки, червоною водою бігли рушейки. А свечок огні жаня дороться плоско, скажи ж ти мені, сябра, тебе так було.